Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Наш эфир продолжается. Здравствуйте. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Понедельник, 8 декабря. Всем хорошего дня. За окном сейчас плюс 1 градус. В течение дня осадков не ожидается.
Снега,
но
хочется.
Будет может
снег,
быть.
Будет.
Не волнуйся, да. Единственное, я сегодня услышал, прочитал сообщение, что не очень хорошо для урожая. Потому что
зеленая
растения,
трава в декабре.
Да, да, растения, некоторые деревья вообще начали распускаться.
Газонокосилки
думают, что,
рано убрали.
Чтобы весна наступает. Вот, потому что тепло стоит. Чего им спать-то? Манул не успел этот Тимофей, да. Не засыпает.
Он
все успел.
Он не засыпает.
По поводу вот игр. Сейчас вот зачитаем два сообщения и точка. Пишет наш слушатель Станислав. Это к тебе. Давай, Гер.
Новые мониторы уже давно на глаза не влияют. Излучений почти нет. Играть это нормально. Не надо себя ограничивать чем-либо. Каждый выбирает для себя то, что ему интересно. Будь то компьютерный игры, телефонные, дворовые, карточные и так далее. Также вполне нормально совмещаются одно со вторым и третьим. А когда люди говорят, что что-то одно это плохо, а другое хорошо, это уже холивар. Как аналогия тому, что кому-то нравится Samsung, кому-то iPhone, кому-то BMW, кому-то Mercedes. Не, ну BMW это, конечно, кайф.
Что кому-то Samsung
Mercedes,
нравится,
извините. Наверняка есть.
Да, вот, да, современный монитор, это у них практически печатное, да, качество изображения, глаза вообще,
ну,
почти не напрягаются.
Тешьте себя и успокаивайте, пусть у вас все будет хорошо, ладно.
Когда Дамир Макс сообщает, в очках, а я без очков.
Игры развивают, это стиль, игры развивают логику, мой сын с их помощью сам выучил русский и английский алфавит, английские слова и все это до школы.
Кстати, я тоже видел. Круто прокачал свой английский язык благодаря компьютерным играм, благодаря одной конкретной игре.
Ты играл в эту игру?
Да, я в нее играл.
Или общался с кем-то?
Нет, я просто пытался вникнуть в сюжет. У нее не было русификатора, она не была переведена на русский, мне приходилось как-то выкручиваться. И я очень хорошо поднялся.
Ты посмотри, народ начинает доводы приводить.
Я вчера была на
некоторых... Сейчас, Марина, извини, пожалуйста. На некоторых турнирах по контре, я не знаю, что это, контре, призовые фонды в миллионы долларов.
На одном конкретном турнире.
Вчера была на воркшопе на йоге. И там было два преподавателя, они говорили по-английски. И это, на самом деле, такая прям специфика, потому что тебе не просто говорят что-то на английском языке, а там же еще части тела.
Конкретно какая терминология.
Да, терминология.
Какую позу
стать. Я старалась что-то понять, конечно, в общих чертах понимала, но было сложно. Хорошо, что есть возможность смотреть. И ты видишь живую картинку перед тобой. Но я понимаю, что если бы, например, я постоянно ходила на такие воркшопы, хотя бы там раз в неделю, или бы классы у меня были на английском языке, я бы тоже, наверное, так же, как и ты, подтянула бы язык.
Когда ты взаимодействуешь не просто с языком, а с какой-то узконаправленной, профилированной частью этого языка, это прям очень сильно заставляет твой мозг крутиться, шевелиться. Хочешь жить, умей вертеться.
Когда играю в игру... Я полностью отключаюсь, мозг расслабляется, как смена обстановки. И потом с новыми силами занимаюсь делами. Ну, хорошо, хорошо, господи, я прям рад за вас. Пусть так у всех и будет. Марина, вот про английский, и вчера была на йоге английской, а я тут в пятницу вдруг меня торкнуло сходить в «Золотое яблоко» магазин такой парфюмерный. Вот, не знаю, но мне нужно было там кое-что приобрести, потому что в маркетплейсах не продаются, на маркетплейсах доставку я не хотел, потому что мне однажды привезли подделку. Ребята, Там не то, что золотому яблоку, там любому кураге упасть негде. Народу такое количество, Новый ощущение было, так нет, ощущение, что это завтра Новый год. Или сегодня 31 число, и люди не успели купить подарки.
Представь, что там будет 31 числа.
Просто огромнейший магазин, не поймешь, где что стоит, все снуют, консультанты подойти не могут. Но больше всего меня поразило, я потом встал в очередь, и, значит, впереди там за 3 человека передо мной дама покупала парфюм за 25 тысяч рублей. Вот. Следом шла дама, купила мужской одеколон за 48 тысяч рублей. А впереди меня стояла девушка с моими любимыми Герлен, значит, за 12 тысяч рублей. И тут позади я со своим шампунем за 1000 рублей. И я с этим антиперспирантом за 800 рублей. Ну, короче, а люди говорят, а денег нету, а все жалуются.
Попробуйте, вот я вчера оказалась в центре Москвы днем. Пройти просто невозможно. Вечером приходишь в ресторан, все занято. Сесть без брони невозможно.
Пожалуйста. Надо вот сейчас тебе пойти сесть в ресторан.
Сейчас сяду, да. Сейчас неинтересно.
Без проблем.
Хотелось вчера, но нам
хочется
повезло, мы сели.
Выходные, в пятницу, в субботу, в воскресенье тоже хочется выйти и так
надо
далее.
Надо выбраться из рабства календаря и самому решать, когда у тебя выходные.
Ой, Герман, ты как-то сегодня
бунтуешь. Сейчас скажу, что ты
гениальная. Давай.
Работа есть еще. Понимаешь? Вот именно. И это прям вот хочется сейчас вот вырваться, но пока не получается.
Эти зумеры нас не понимают. Я по поводу выходных дней, это правда, это просто какой-то сгусток ощущения энергии в центре происходит. Народу множество везде. Мне ужасно захотелось в субботу KFC. Простите, пожалуйста.
Хотел сказать Ростикс.
Ростикс, да. Я, опять же, у меня есть доставка, но я почему-то решил сходить, погулять с собакой. Ребят, слушайте, 40 минут. Народу там... Сейчас, во-первых, так подойти к кассе нельзя. Надо встать около экрана и что-то там набирать.
Не, можно.
Ну, можно, но они по какой-то причине там все зашорены и попросили меня подойти к этому экрану. Угу. Я у этого экрана набираю, иду в корзину пусто. Опять набираю, иду в корзину пусто. Оказывается, надо отказываться от соуса каждый раз. Выбираешь бургер, от соуса откажись. Выбираешь курочку, от соуса откажись. Потому что без этого оно не падает в корзину.
Ну, конечно.
Короче, я минут 15, пока врубался, что надо нажимать, спрашивать у этих детей, которые стояли рядом. Мне было стыдно. Я допер, все это взял. Так я еще минут 35 стоял, ждал, пока прозвучит мой 2281 номер. Я запомнил. Пока я приехал домой, я уже не хочу есть. Я уже надышался этими запахами этого KFC, этого Ростикса, но уже есть
не хочется. И уже присытился.
Была я еще выходные на конференции.
Вообще, куда, что происходит? Конференция, боже мой.
Посвященная теме питания.
Так.
Там была очень интересная лекция, посвященная употреблению алкоголя.
Угу.
А как мы уже про это говорили...
Не, я не по тебе, я смс прочитал.
Безопасная доза употребления алкоголя... Но один из самых безопасных напитков, который можно употреблять, для меня это было интересно узнать, это красное сухое вино. Но тут важно количество. Не больше 100 мл в день. В день 100 мл.
И
на этом нужно остановиться. Но что меня поразило, в бутылке водки знаете, сколько калорий? Мы сейчас никому не рекомендуем, алкоголь – это зло.
Я думаю, много.
Я думаю, мало.
1400.
Это на литр? Или на что?
500 мл. Это практически дневная норма еды. Вот. И вот история про вот
эти... Она запишенится, да, поэтому? Да. Сахар?
Ну, алкоголь, в принципе, очень сильно калорийный. Очень сильно калорийный. Пиво, все это. Мы же, когда просто начинаем употреблять алкоголь, мы начинаем часто это заедать. Алкоголики не заедают. Вот если мы нормальные, обычные люди, то мы начинаем все это заедать. Еда очень быстро и сильно у нас как-то усваивается. И вот вы говорите про KFC, про Ростикс, про всю эту высокообработанную еду. Интересный такой момент, что вы, когда едите это все, вам в моменте неплохо.
Да.
Вы не чувствуете никакого вреда, никакой, может быть, тяжести, там, да. Ну, съели и съели, а все это накапливается. Я вас сейчас не пугаю. Ну, просто если будете постоянно есть вот такую высокообработанную еду.
Не, ну куда? Я последний раз ел, наверное, год назад.
Вот. Это хорошо, похоже. Если редко. Чтобы это было.
Тем более, я брал курицу только.
Не на постоянной какой-то основе.
Не.
Иногда.
И вы знаете, девочки, мальчики, и это сейчас стало не так дешево, как было еще год назад, я посмотрел. Если тот же бургер можно было купить там за 130-150 рублей, сейчас таких нету. дешевле 230-250 не продается.
Ну, а вкусная точка продается.
Ну, не знаю, у меня там не было, я не во вкусной, а в этот Ростикс. Ну, короче, это не дешево все. По поводу алкоголя, цены на алкоголь в России сильно вырастут в конце, к Новому году. Угу. Минимальные розничные цены на водку с 1 января на 17,1% составит 409 рублей. Бренди подорожает на 28% и будет 605, не меньше.
Коньяк и виски на 16% подорожают до 755
При
рублей.
При этом цены могут вырасти еще существеннее, точные значения утверждают только в конце декабря. И, кстати, знаете, какой
один из самых есть, не пить скоро будет.
Вредных напитков алкогольных?
Коньяк.
Нет, Гер, есть вариант?
Пиво.
Какой самый вредный алкогольный напиток?
Да их нету полезно.
Для нашего желудка.
Виски.
Нет.
Вино, наверное, для желудка. Кислотность.
Там, где есть газики.
Шампанское.
Очень вредно.
Понятно.
Поэтому не увлекаемся.
А вот наш слушатель, Ница, вроде бы, СВ-35, а я в воскресенье была на фестивале настольного тенниса в Лужниках, ИСК «Дружба». Ой, вы были там же, где были наши общие знакомые. Было очень много народу, дети, ветераны, любители. 4 часа ждала, когда очередь до меня дойдет. На второй игре вылетела.
Но вы поиграли.
Вы как игрок, да, молодец.
Я однажды с другом со своим добрался до турнира по падалу. Так смешно было.
Куда? По кому?
По падалу. Падал. Это такой вид тенниса, если говорить просто.
Это очень модный вид.
Я понял, модный, молодежный, современный вид спорта. А я один раз играл, и он один раз играл. Он такой, давай на турнир заявимся.
Поняли, да.
Да, мы заявились, сыграли 3 игры, все 3 проиграли 6-0 и поехали домой.
А это же платно. Мне кажется, что если есть желание, нужно пробовать.
За это платить надо.
Ну, кстати, вид спорта очень классный. Да, всем рекомендую
впадать. Друзья, хорошего вам настроения и хорошего вам, если будете сегодня вечером заниматься каким-то видом спорта, тренировки. Так, ну, как мы и обещали, поговорим сейчас о синдроме утенка. Что это такое, синдром утенка? К нам присоединяется бизнес-психолог Юлия Куликова-Ца. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Марина и Гера.
Здравствуйте. Добрый день. Здрасте, здрасте. Юль, синдром утенка в психологии. Расскажите нам.
Синдром утенка – это та самая история, когда у нас вылупляется из яйца утенок, гусенок или какой-то другой вид животного, и видит первое, что видит, и это для него истина в последней инстанции, и это для него мама. И этот феномен был связан с исследованиями Конрада Лоренца, Нобелевского лауреата, который как раз говорил о том, как утята импринтируют и привязываются к первому движущемуся объекту. И в целом у человека тоже мы замечаем такие проявления, но все-таки наша заслуга, да, в том, что мы отрастили себе лобные доли, которые, собственно говоря, нас отличают от большинства других животных. И поэтому для нас это актуально, но не на 100% все-таки.
Мы можем поменять точку, но это свое мнение в дальнейшем, да, вы об этом?
Можем, можем, легко можем, и надо иметь в виду, что это понятие синдром утенка, оно достаточно тесно связано с таким понятием, как окно Овертона. Когда у нас есть что-то совершенно для нас недоступное, непонятное, запретное, и благодаря определенным влияниям оно становится вдруг принимаемым, нормальным и среднестатистическим, так скажем.
Но вот. Это же в психологии это неплохо, насколько я понимаю. Ну, хорошо, пришел я, увидел картину, посмотрел, мне сложилось первое впечатление. Говорят, что это нормально.
Вообще, современное искусство так и должно восприниматься. Первое впечатление о работе, оно самое верное.
Или это плохо для психики?
Смотрите, здесь нельзя сказать, хорошо это или плохо, до тех пор, пока мы не столкнулись с какой-то конкретной ситуацией. Ну, то есть, например, давайте так. Старшее поколение, которое не выросло с использованием персонального компьютера, например, да, или поколение, которое вообще никогда в руках не держали смартфонов, а только какие-то кнопочные телефоны. То То есть для них это все абсолютно непонятная история. И тогда вот можно сказать о том, что когда идет отказ, и когда человек не хочет развиваться в ногу со временем, то здесь срабатывает как раз-таки вот этот вот синдром утенка. То есть мы привязываемся к тому, что для нас было всегда понятным, доступным, то, что мы давно использовали, то, что мы считаем надежным, проверенным и практичным, допустим, да, но как бы при этом мы не учитываем того, что технологический прогресс не стоит на месте, и тогда именно такое проявление, оно может считаться, ну, условно говоря, да, затрудняющим качество жизни того человека, который упирается от того, чтобы познакомиться с чем-то для него непонятным, незнакомым, или тем, что, может быть, первично отвергается, да, как, ну, что-то отличное от того, к чему человек привык.
Угу. А вот это вот первое впечатление, что мы запоминаем, оно у нас, если, например, вот стою я, Марина и Гера, и мы смотрим на картину, и я вижу одно, Марина другое, и Гера третье. Мы каждый останемся при своем мнении, или если Марина будет рассказывать, ой, посмотрите, какие штрихи, какая палитра, какой свет.
Я к Марине прислушался.
Ну, конечно. Может это измениться под воздействием Марины, да? Или я все-таки запомню то, что я увидел?
Я думаю,
короче, влияние человека другого поможет повлиять?
Конечно, да. Смотрите, но мы же
что
ходим,
это не мое впечатление будет, а будет в большей степени Маринина.
Давайте по-другому я вам скажу. Дело даже не в Марине, Марине бы я на 100% поверила. Но давайте посмотрим. Вот приходим мы, грубо говоря, на экскурсию в музей, предположим, в котором никогда мы не были. И там есть экскурсовод, который для нас уже истина в последней инстанции. И этот экскурсовод, или помните, может быть, на уроках литературы, обожаю просто эту фразу, до сих пор, мне кажется, меня от нее трясет.
Что автор хотел сказать?
О, боже, что мы видим на картине.
Да, что мы видим на картине, что хотел сказать автор. Да, черт подери, но почему, когда мы идем в лес, мы не пытаемся понять, что хотела сказать птица? Ну, то есть, как бы, грубо говоря, понятно, что есть песни там рассветные, есть песни какие-то закатные, есть песни какие-то брачные, это все прекрасно понятно. Но мы же не пытаемся, как бы, что хотел нам сказать творец, создавая, или, не знаю, что хотел нам сказать теория эволюции в лице Чарльза Дарвина, в пении этой птицы. Поэтому здесь вопрос состоит в большей степени в том, как мы воспринимаем. То есть вообще вся эта история, она связана именно с первичным восприятием, то есть отпечатком именно того. Это эффект как бы первого впечатления, которое становится эталоном для нас. То есть вообще, в принципе, если мы не расширяем свое восприятие, то можно говорить о том, что наша психика достаточно ригидна, да, то есть мы не готовы воспринимать что-то, но кто-то из нас не готов воспринимать в силу отсутствия знаний, да, то есть, например, когда конкистадоры подходили к берегам Южной Америки, туземцы, они совершенно не подозревали о том, что происходит. Они видели волны, они видели, что-то происходит с водой, но для них корабли не существовали в их сознании, да, и вот это то же самое, как раз-таки, эффект первого впечатления, то есть они не понимали, что это может быть. Такая же история была проведена, например, в саванне с жителями джунглей, вылетело из головы, как они назывались, ну, тоже такие своего рода туземцы, которые никогда не видели крупных животных, и они, показывая вдали на жирафов, спрашивали, а что это за странные букашки? То есть это как раз-таки и есть то, что когда у нас чего-то нету в нашем восприятии, это для нас это либо что-то такое страшное, либо недоступное, либо запретное, либо непонятное. И дальше вопрос того, насколько у нас психика готова воспринимать что-то новое. То есть в целом этот синдром, он говорит о том, что это, ну, такая некая наивность, когда мы воспринимаем жизнь вот с первого... То есть все, что было у нас первый раз, для нас становится эталоном. И я вам хочу сказать, что многие люди живут по такому принципу. То есть пришел на какую-то работу, и 30 лет на ней работаешь. Или там первая неудачная любовь.
Да что в этом плохого?
Не, плохого вообще совершенно ничего нет. Особенно если человек кайфует от своей работы, совершенно нет ничего плохого. Но кому-то хочется развиваться, кому-то тяжело находиться на одном и том же месте на протяжении такого длительного периода. Это же очень индивидуальные особенности каждого. И особенности характера, и особенности того
социума,
в котором вырос человек.
А говорит ли это о том, что у человека, ну, как бы он не хочет воспринимать что-то новое, он такой ретроград, что он сидит, может впасть в тревогу, ему вот все-все, что он видит первично, получается, как бы человек не развивается из-за этого, верно?
Конечно, 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 потому что это все тормозит, то есть это, во-первых, мешает осваивать новые навыки, да, то есть если мы при этом, при всем, кстати говоря, обратим внимание на ребенка, мне кажется, я, по-моему, в каком-то эфире об этом уже говорила, что у ребенка, например, который учится ходить, у него нету позиции, когда он говорит, слушайте, ходить не мое, не буду я ходить, знаете, ползать как-то комфортнее. Ну, то есть ребенок все равно идет и пытается повторять то, что делают взрослые. Поэтому, да, у нас есть еще альтернатива вот этому импринтингу, да, утенка. У нас есть альтернатива, которая называется эффект сотой обезьяны. Это тоже был эксперимент, когда на Бали один исследователь увидел, как обезьяна начала добывать себе там какую-то там из кокоса внутренности, да, вот эти, начала его камнем там разбивать. И когда 100 обезьян на маленьком острове научились это делать, это стало уже общепринятым действием.
Как будто так и нужно.
Угу. Да, как будто так и нужно. То есть это и есть то самое окно Овертона, которое нам позволяет что-то делать.
Угу. Вопрос, вот слушатели спрашивают, а если я пересматриваю постоянно одни и те же фильмы, а новые смотреть не могу, я еще добавлю, там смотрю одни и те же, не фильмы даже, книги читаю, или, например, я прихожу в магазин и покупаю кофту в определенном стиле, там, да, и джинсы определенного цвета. Это говорит о том, что мы не развиваемся?
Ну, сложно сказать вот только по этому комментарию. Я бы сказала, что стоит обратить внимание, а почему происходит такой выбор, да, то есть чем он обоснован и какую потребность он перекрывает. Тогда, наверное, ответив на эти вопросы, можно будет как-то пошире взглянуть на себя и на свои преференции, да, и на тот выбор, который мы делаем. Потому что понятно, что в определенном состоянии нам, в принципе, может вообще ничего не хотеться, и нам может хотеться только лежать в тишине и с закрытыми глазами, чтобы, ну, или в какой-то вообще абсолютно тотальной депривации, да.
Ну, потому что человек устает, постоянно устает еще раз скажу слово, постоянного потока новостей, информации, увиденного, услышанного и так далее.
Перегрузка какая-то, да, происходит, хочется убежище в чем-то знакомом.
В чем-то и дело. Вот я, например, в эти выходные смотрел фильмы, которые я, правда, смотрел уже раз 500. Но я люблю эти фильмы, я отдыхаю. Я включил, такой белым шумом они у меня идут, я просто, вот душа поет. Я, кстати, еще, знаете, да, хотел узнать, а если вот от этого надо преодолевать, от этого надо избавляться вот от этого синдрома утенка? Например, как-то, да, я не знаю, вот бежать, идти в музей, там, ну, я не знаю, примеры как привести. Расскажите, как, слушайте, у нас две минуты.
Да, вот за две минуты расскажу. Это история, например, как этот вопрос решили в Финляндии. Когда дети отказываются есть что-то новое, это как раз-таки тот же самый синдром утенка. Вот я ем там свои, не знаю, сосиски и макароны, это для меня самая вкусная еда, больше вообще ничего есть не хочу, фрукты не хочу, овощи не хочу, ничего не хочу. И они там ввели такой урок, который называется «пищевое мужество». И просто они предлагают в течение недели пробовать какой-то новый фрукт, я не знаю, там какой-то манго они приносят, или же острый чили перец, порезанный крошечными кусочками, чтобы, естественно, не обжечь деткам языки. Но в контексте это один из вариантов того, как мы можем что-то новое привносить в свою жизнь и знакомиться с чем-то новым, и таким образом менять свои стереотипные привычки и расширять свою палитру жизни, грубо говоря, да, и делать свою жизнь более яркой и красочной.
Именно маленькими шажочками так и решишь вопрос.
Абсолютно.
Юль, конечно, спасибо огромное, как всегда, по делу, спасибо, классно, спасибо, и конкретно. Бизнес-психолог, спасибо, Юлия Куликова-Цай была с нами на связи. Юль, до следующей встречи. Пока-пока. Да, вот, друзья, мы вам рассказали, психолог рассказал, что это такое, как этим пользоваться и вообще нужно ли этим пользоваться. Может быть, вот мы сидим и даже не знаем, что у нас такой синдром есть. А на самом деле-то он вот наверняка у многих присутствует. Вот у меня есть, я думаю.
Синдром утенка?
Да.
Я думаю, он в той или иной степени у всех есть.
Я тоже так думаю. У нас сейчас новости, позже продолжим.